Так, что у нас с вами? Исаия, да?
Угу.
Как вам книга?
Ты знаешь, ну вот мне она показалась сложной, потому что здесь очень много пророчества, возможно. И даже не все понятно.
Да. Но она и правда книга сложная.
Тяжелая.
Но и в то же время интересная. Очень интересная книга, да? Ее любят как и евреи, так и не евреи читать эту книгу Исаии.
У нее такой, знаешь, вот такой сквозной, такой особый, да?
Ага, она через всю Библию идет и до Откровения туда проходит.
Да.
Мне надо,
правда. Интересно, он пишет и вот сегодняшнее время, и вчерашнее, и будущее.
Как-то и вот все перемешано.
Скачет, да, и теряет его, батюшки, куда бы они теперь уже заехали.
Да, вот это книга Исаия такая. Давайте мы с вами ее посмотрим, на эту книгу. Кстати, вы помните, мы когда делали введение в Библию, мы говорили про эту книгу? В январе наше самое первое занятие, по-моему, в январе было или в декабре, сейчас не помню, в январе, да? Не помните?
Mm-mm.
Сколько глав в Исаии?
66.
66. А книг Библии?
66.
Не помните, мы тогда, я приводил пример и говорил, что 40-я, а Исаия 40-я глава, вот смотрите, мы об этом сегодня в конце поговорим. 40-я глава Исаии начинается с чего? Книга Евангелия от Матфея, 40-я в Библии. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш». Сразу и пошло Евангелие. До 39-й главы только осуждение идет. Осуждение, осуждение, осуждение. 40-я надежда пошла. Точно как у нас. Но мы это потом поговорим. Давайте будем потихоньку. Из всех пророческих книг Ветхого Завета книга пророка Исаии яснее всего указывает на Иисуса Христа, как спасителя людей от их грехов. Если в других книгах это еще увидеть надо, в некоторых, да? Ну, например, там, скажем, Исфир или еще где-то, там есть везде эти намеки. Но в Исаии конкретно написано о том, что придет тот, он спасет вас от грехов ваших. Там самое четкое. В Новом Завете книга пророка Исаии цитируется 65 раз. Как вам эта цифра? В Новом Завете. Имя пророка упоминается 21 раз. Само имя пророка Исаия 21 раз вспоминается, да? Автор и время написания. Книга была написана в 8-7 столетии до Рождества Христа, где-то 739-681 год. Помните, что было в 722 году? Сейчас так просто, сами. Ассирия взяла Израиль.
Израиль.
Да, Самария была. То есть ассирийский царство, это был это Исаия, это очевидец этих событий, он был, если у вас есть такие с собой, помните, я вам давал вот эти листочки, основные средства, пророков.
Угу.
Не помните? Сейчас. Да. Вот смотрите, внизу у вас стоит Исаия и Миха, видите? 750-700, это Исаия и Миха, они в одно время жили.
Uh-huh.
Вот смотрите, они в Южном царстве находятся, видите?
Uh-huh.
А они видят, что они как раз живут в период, когда Ассирия захватывает Израиль, Северное царство. Не Иудеи, вот Южные это и есть Иудеи. Они находятся там и видят это здесь.
Uh-huh.
Они как раз переживают в это время, и в это время есть царь, вот он, Хизкия, Езекия. Когда они захватили, мы сейчас будем говорить в 722 году. Видите, вы написали 722 год.
Угу.
Вот Исаия в это время живет. И он как раз говорит, вот так сейчас они это пожирают. И точно самое будет с Иудеей, он говорит. А это случится аж в 586 году. И он говорит, у вас с вами будет то же самое.
Угу.
Да?
Угу.
Интересно, вот этот пророк. То есть он находится в одном царстве, а очевидец событий другого, и он об этом говорит. Он пишет об этом много. В это время в Иудее заметно как политическое, так и финансовое благополучие. Но внутреннее состояние народа было жалким, ничтожным и печальным. Люди погрязли в идолопоклонстве, разврате, лжи и зависти, прелюбодеянии, коррупции, волшебстве и колдовстве, гаданиях и предсказаниях. Ну, прям как сегодня.
Вот я только хотела... Чем мне правда читала, думаю, елки зеленые, ну, нисколько не лучше они жили, чем мы сейчас.
И что они делали в это же время? ходили, поклонялись Богу.
Да, да.
И сейчас то же самое. Все поклоняются Богу, и все христиане, верующие. А начнешь разговаривать, а начнешь копать, живут оккультизмом. Сейчас приехали, значит, сейчас в Германии находятся два человека, миссионеры из Якутии. У нее дар исцеления. Приехала лечить. Ну и когда выяснили, это мой один знакомый хороший, она к нему домой собиралась прийти, он говорит, что делать, не знаю, вдруг, как? Я говорю, ну ты спроси, откуда у нее этот дар. Так вот, у нее дар целительства в 13-м поколении. У нее бабушка умирала, умереть не могла. У нее было 5 дочерей, все бесплодные, кроме одной, у которой были дочери. Вот она зашла к ней в комнату, и она говорит, вот это будет мой дальше целитель. Потом она исцеляла какую-то костоправшую, и костоправшая ей еще свой дар передала. Это все было до Христа. Теперь этот человек это все использует во имя Иисуса Христа. Этому брату, он чуть не умер, ему страшно стало. И он у меня спрашивает, разве можно оккультизмом во имя Иисуса Христа лечить людей? Ведь она же получила это все оккультными методами, да? И это все христиане, это члены церкви, это собрание, это Библия, это любовь, это все правильно выглядит, все запаковано, все красиво, да? Собрание, посмотрите, воскресенье, год, то есть все идут, все вроде к Богу идут. А Исаия говорит, первый стих, откройте, посмотрите, первая глава, он говорит, где проблема их? 13 стих.
«Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячный и суббот, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование».
Проблема беззакония и празднования. Вы мои законы все нарушаете и идете, поклоняетесь мне, поете песню, что я Иегова лучше всех и Бог богов, царь царей. Ты ведь не понял. Да? Он говорит, я не понимаю, что происходит. И поэтому он говорит, я их терпеть не могу, я вас не слышу, вы обращайтесь ко мне, я уши закрываю. Дальше смотрим. Имена Исаия, Елисей и Иисус, это на иврите почти одно и то же имя. В переводе на русский язык все три имени означают дословно «Господь-спаситель», да? Или можно перевести «Господь спасает», или «Спасение от Господа». То есть это игра слов просто. Вот это Исаия, Елисей и Иисус. Это знаете, как по-русски «Ваня, Ванечка, Ванюша», если так можно взять, да? Примерно одно и то же имя, только переделанное там. Или мы говорим «Александр, Саша», да? Это, в принципе, это одно и то. «Алекс».
А у меня
стоит разница. Да, да. Или Алекс говорят, да? Очень интересен факт призвания пророка. Исаия отозвался на Божий призыв, хотя и знал с самого начала, что его служение будет заключаться лишь только в обличении и увещевании погрязшего в грехе народа. 6 глава, 8-13 стих. Люди не будут откликаться на его призыв к покаянию. Вот представьте, вам, нам бы сейчас пришел бы, например, Бог и сказал бы нам с вами, знаете что, я вам миссию даю. Вам надо идти по всему Дюссельдорфу и проповедовать Евангелие. Но вас никто слушать не будет, никто не покается, и никто носом даже не двинет, и пальцем не пошевелит, и ухо. Даже, как вы думаете, какой мотиватор у нас? Время тратить, деньги тратить, идти, может здоровье даже, да? И ты знаешь заранее, что тебя никто слушать не будет. И ничего не произойдет. Как вы думаете, как мотиватор?
Послушайте.
Ну, а я имею в виду сейчас внутренний, вот, я знаю, что я вот сейчас, я пойду сейчас, обойду все квартиры, и мне все скажут нет. Ну, вот ты пойдешь?
Нет.
Какой смысл идти, да? И у Исаии та же интересная история, 6 глава, давайте мы с вами посмотрим, как здесь интересно вот это все, да? Он здесь кается, ему, значит, горе мне, он говорит, кстати, горе мне, это интересное выражение, которое употребляется в книге, он здесь кается, и вот, и он здесь говорит, значит, сказал Бог, 9 стих, нет, 8, и услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. А? Mm-hmm. Вот я, пошли меня, я же теперь, я этому народу пойду с нечистыми устами рассказывать, это же Бог там, я пойду. Я себе так представляю. «Пошли меня, и Бог сказал», 9 стих, «пойди и скажи этому народу, слухом услышите, и не разумеете, отчаянно смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Смотрите, у вас, если в сноске есть, Матфей, Лука, Марк, Иоанн, Деяния апостолов. Это место цитирует в Новом Завете. Реакция Исаии, 11 стих. И сказал я, надолго ли, Господи? А как долго мне ходить? Смысл-то какой? Ответ Бога. Бог сказал, доколе не опустеет города, не останутся без жителей и домы без людей, пока все не умрут. То есть твоя миссия им всем ходить Евангелие рассказывать, а тебя никто слушать не будет, они все умрут и все пустое будет. Не останутся без жителей, домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. И вот тут дерево переведено, теревинфа. Это знаете, что за дерево? Это такое дерево, у него крона большая, широкая. Может, видели часто из рака? У тебя, по-моему, есть фотография. Вот это теревинф, это дерево по-русски называется. Такой ствол и большая такая крона ценится в Израиле на востоке, как тень.
Как бы прививаются к стволу.
Да.
Эти ветки, и потом такая крона действительно.
Большая, она ценится за тень свою, то есть можно в жару там сидеть много людей.
Или в жилье.
Да. Вот он говорит, смотрите, ну как от теревинфы, как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. То есть он говорит, остаток останется, корень, а все умрут. И вот представьте, я себе просто представил, вот мне бы сказали, давай вот, мы тебя миссионером сейчас отправляем в одну страну, ты будешь всю жизнь свою жить, и твоя задача проповедовать Евангелие. Но никто не покается, никто не послушается, никто к Богу не обратится. А как долго мне, месяц или сколько мне там быть-то? Год, два? Да нет, пока они все не умрут. А какой смысл тогда туда ехать? Я бы, например, я бы сказал, Господи, а ты там ангелы, пошли туда, пусть он протрубит им 5 минут, и все знают уже. Зачем ходить там всю жизнь, их теребить там? Вот интересно, да? Как Бог, у Бога свои пути, а у нас свои пути. Это время, последний абзац, было тяжелым, когда Ассирийская империя разрасталась, беспощадно пожирая своих всех соседей. Беспощадно. Ассирийская армия – это одна из самых кровожадных армий в мире была. Если вы историю почитаете, как ассирийцы издевались и всех подряд просто как каток проезжал, не зря Бог говорит саранча. Они как саранча идут и все живое на своем пути пожирают, да? Ну, а еще, после них еще Вавилон был тоже, который также, а Вавилон потом пришел на Иудею. И вы заметили, что Бог говорит, это мои помазанники идут? Ну, вообще, на всех, которые, то есть народ, он говорит, вы племя злодеев, это народ святой, который взятый в удел, чтобы возвещать славу Божию, да? Будьте святы, почему?
Он
говорит, народ род злодеев, да, прелюбодеев. А там идут мои слуги, которые идут воспитывать вас сейчас. Тут представьте, для людей, мы избранные Богом, мы Божий народ. И Бог, представьте, Исаия приходит, ну как они к нему относились? Когда он их шел, говорит, да вы прелюбодеи, да вы злодеи, да вы грабители, да вы идолопоклонники. А вот там идут слуги Господа. Кто, ассирийцы, что ли? Слуги Господа, ты что-то, ты все напутал, пророк. Потом почитайте, что следующая книга Иеремия, почитайте, что будет с Иеремией, как они его там в яму засовывали и били, и все с ним делают. Ты что тут пророчествуешь? В 722 году до Рождества Христова Ассирия захватила Северное царство, Израиль. Южное царство, Иудея, была свидетельницей этой страшной кровопролитной войны. Если вы помните, что когда, сейчас мы до Иезекии дойдем, все города были взяты, даже в Иудее один Иерусалим остался. Вся Сирия все скрошила. И вот только в Иерусалиме сидят теперь люди, которые остались, и последний город, и Рабсак там издевается над... Но мы дойдем, сейчас поговорим. Тема книги. Значит, главные такие три темы, которые просматриваются, там, конечно, много и других всяких. Это осуждение мертвой обрядности Южного царства Иудеи. Мертвой обрядности. Традиционности, законничества, да? Все приходят, все делают, песни поют, проповеди слушают, жертвы приносят. Все работает. Да? Праздники все, смотрите, Бог говорит, праздники надо соблюдать. Все четко там на праздник, все так оделись, все принесли, все. Он говорит, а внутри-то вы кто? Вы же мои... Представьте, вот если так Бога взять, Он говорит, этот храм, Соломон молится, этот храм, да? Если он, помните, Бог, Соломон молится, мы с вами говорили, он говорит, если кто-нибудь придет в этот храм и будет каяться, то услышь его с неба и прости ему грехи, его по милости. А они идут в храм не каяться, они идут обряды исполнять, каяться никто не собирается, вот в Исаии там.
Сядь сразу.
Да, и вот теперь смотри, а Соломон все время просит, ты увидь с неба, ты увидь, ты обрати внимание. Так вот Бог смотрит, представьте, они идут, ну давайте же, ну, они его хвалят, выходят, отбирают там всех, там, идолопоклонников. С утра в один храм, вечером в другой, да? Значит, мертвые обрядности и идолопоклонство, в которое впало огромное количество людей. Вторая глава, 6-8 стих. Исаия здесь пишет и говорит, смотрите, «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнил земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. Наполнил земля его конями, и нет числа колесницами». Смотрите, какое благополучие. «И наполнил земля его идолами, и они поклоняются делу рук своих тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». Видите? То есть здесь богатство все, вроде бы все хорошо, и тут же и такое же богатство идолов, которые у них есть. Слово «идол» или «идолопоклонство» употребляется в русском переводе Библии в этой книге 22 раза у нас с вами написано. Это серьезная проблема. Предвещание будущего пленения. Вторая тема. Кстати, мы с вами, если помните, мы как-то уже про идолов говорили, да? Мы в Иезекииле особенно про идолов поговорим. Когда мы будем в Иезекииле в следующем году проходить книгу, я там остановлюсь на идолопоклонстве еще раз конкретно. Потому что там будет как раз акут эта проблема. Южного царства касается будет. Сейчас он их только осуждает, а там он конкретно будет это делать. Предвещание будущего пленения иудеев Вавилоном, как исправительной меры Божьей за отступничество народа. Как исправительной меры Божьей. Смотрите, 39 глава, у вас вот эта ссылка, я читаю. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И у вас даже ссылка стоит на Даниила, книга. Евнухи. Они все, они оттуда, они здесь. Смотрите, и это происходит 715 какой-то год, это почти 200 лет, 150 лет до Вавилона. И он говорит конкретно, придет Вавилон, вас возьмут в плен, а ваши дети будут там евнухами, будут там служить. Бо, ничего себе, да? То есть, и это что? Это исправительная мера. Еремия потом будет писать, пройдет 70 лет, и через 70 лет я вас верну назад. Я вас там исправлю, переплавлю, и потом верну назад.
Перевоспитание.
В колонию. Диаспора появилось слово такое. Следующее – это евангельская весть, или добрая весть, или надежда для иудеи, провозглашенная через пророка и явно выражена, особенно в последних 27 книгах. 27 книг в Новом Завете, 27 глав в книге пророка Исаии, которые говорят о надежде. Структура книги. Ее можно разделить на две основные части. Ее можно разделить на две части или на три части. Мы сейчас и две, и три посмотрим. Значит, первое, если мы говорим, это... Вот сейчас, если так взять, давайте сейчас посмотрим. Скажите мне, Евангелие из каких частей состоит? Какие вот есть две части в Евангелии? В Евангелии есть две части. Что оно делает, когда оно приходит к человеку? Первое его действие.
Осуждает.
И второе. А потом дает благодать. Да? Он приходит, осуждает грех и дает надежду. Мы потом в Захарию книги будем, когда разбирать, мы посмотрим, как он говорит. «И залью на них дух благодати, и узрят того, которого распяли, будут сокрушаться, плакать и рыдать». Это первое действие. А потом радость придет. То есть благодать приносит с собой печаль. А потом, брат, смотрите, книга пророка Исаия, это Евангелие Ветхозаветнее, если так можно сказать. Теологи в богословии Исаия называется евангелист Ветхого Завета. Это слово два раза или три раза употребляется в Исаии. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовестие, Евангелие на греческом языке. Смотрите, первая часть, 1 по 39 главы, это возмездие Божие или осуждение Бога. Бог осуждает людей. И вторая часть, 40 по 66 главы, восстановление Богом или утешение и надежда на спасение. Напишите утешение. Да. То есть первая часть это суд над жестоковыйным народом. Жестоковыйный это какой? Вы знаете? Выя это что?
Шея.
Шея. Это несгибаемая шея, стальная, говорит, как железная у вас. Не гнется, да? Я вам говорю, покайтесь. Сопротивляется. Раскрывает проблему греха, первая часть. Вторая часть утешает и дает надежду на спасение. Будет время, когда Бог спасет вас, утешает вас. Во второй части слово утешение встречается 13 раз. В первой части только один. Смотрите, в 39 главах один раз стоит слово утешение. А во второй части 13 и 40 глава мы с вами читаем. Смотрите, 40. Утешайте, утешайте народ мой. Ибо будет, придет Господь, Спаситель явится, да, и будет все хорошо. Хорошо. Или ее можно разделить на три части. Смотрите, осуждение. Первая часть, 1 по 35 главу. Что там, что осуждается? Осуждается. Давайте мы так ее нарисуем, чтобы она у нас перед глазами была. Чтобы мы с вами могли это перед глазами. Значит, ее можно разделить. Если мы берем с вами, то мы говорим, как Евангелие, да? У него две стороны. Это первая, 39-я и 40-я, 66-я. 66 книг в Библии, 40-я Евангелие от Матфея. Начинается, Христос пришел. Да? А в 40-й написано, Он придет. Вот смотрите, 40-я глава, 5 стих. «И явится слава Господня». А слава Господня, это кто? Херлих кайт готес. Языки будете читать, увидите, Херлих кайт готес, это она в персона, которая придет в храм. Если до Христа слава Господня была, как, ну, и слава Господня наполнила храм, помните, мы с вами читали? То потом пишут пророки, она в персона, персонифицируется, персонализируется. То есть она будет живая, эта слава. Это Христос, да, это указание на Христа. И получается, что он на две части делится, если так можно взять, образно сказать, да, что это Ветхий Завет, а это Новый Завет, если так можно сказать. Да? И мы с вами видим, что это суд, осуждение, а это надежда.
Утешение.
Надежда или утешение, да? Мы с вами видим, что это две стороны одной медали. Благодать. Она приносит. Она приносит печаль с собой. Ее двойное действие благодати. Печаль, которая приводит к радости. Да? Вот так можно разделить. Или ее можно разделить тогда на три части. Это тогда уже, тогда я бы, например, тогда вот так нарисовал бы их три части. Это первая была. Первая часть это у нас с вами это суд. Или можно так сказать, в этой части есть вставка, которая говорит о царе Языки. Это значит Языкия или Езекия. А это тогда утешение. Как вы думаете, вы обратили внимание на Езекию? Как вы думаете, почему он туда попал? Вот казалось бы, что это, вот эта 36-я, 39-я глава, ну, кажется, она туда никак не подходит.
Да, она как-то вот особняком,
да? Да, она вот как будто отдельно. Поэтому я говорю, что некоторые авторы, они говорят, это 1.35, это 36, 39, а это 40, 66, да, если так взять. То есть, но мы с вами видим, что вот это-то одно целое. Поэтому некоторые говорят на три, как бы она сюда не подходит, этой Езекия. А другие говорят, нет, все равно она на две. И она там стоит. Как вы думаете, почему? Ну смотрите, весь народ находится в плачевном состоянии. Но есть один.
Как исключение?
Ну, не, он там и не один, а просто что... И вдруг такой акцент, знаете, вот говорят, вот Все плохие. Потом как бы рука такая берет, такая туда, говорит, смотрите, вот один человек, он другой. И этого, вспоминайте, как книга Руфь, которая стоит.
Это как пример, что ли?
Да, вот как книга Руфь, она происходит, когда мы судьи читаем, мы видим, как народ уходит хуже от Бога. И вдруг книга Руфь, бум, в середине в этой где-то есть какой-то человек, Воос, есть какая-то Неемень, есть какая-то Руфь, там, Моавитянка. Как будто нас автор вырывает из этого всего и говорит, а вот у меня есть личные отношения с людьми. Несмотря на всех, что все идут неправильно, есть личные персоны, которые правильно идут. Вспоминайте Илия на горе Кармил. Он сидит и говорит, я один остался, нет никому. Говорит, то-то-то-то-то, 7 тысяч еще есть таких. Ты не один, просто ты их не знаешь. Да? Ты думаешь, что в центр вселенной здесь ты, а еще есть люди, которые не преклоняются перед валом. Мы сейчас посмотрим. То есть для меня очень стало важно, почему 4 главы, 36, 37, 38, 39, фактически они вокруг одного человека идут. То есть они говорят о Иерусалиме, но там один человек есть в Иерусалиме, который смог противостоять вот этой всей громаде ассирийской и сказал, несмотря ни на что, ни на какие испытания, я все равно останусь верным Христу, Богу, да? Христу, останусь верным Богу. Мы сейчас посмотрим. Значит, смотрите, как интересно. Есть осуждение Иуды, народов, общее осуждение. Можно разделить на 3 части. Видите, у вас графики. То есть, получается, сначала кого бей кого? Своих, чтобы чужие боялись, да? Сначала он Иуду осуждает. Потом он осуждает народы, близлежащие там Египет и все, что там рядом стоят, Эфиопия. И потом он осуждает общее. Если вы откроете Римлянам, когда будете Римлянам читать, обратите внимание, как Павел осуждает римлянам, это Евангелие тоже называется 5 Евангелие, послание римлянам Павел Евангелие объясняет. И вы, если вы откроете и увидите, он сначала евреев осуждает, потом осуждает язычников, потом говорит всех, все общее. Та же самая картина, точно так же, как в Исаии происходит послание к римлянам. Теперь, и потом идет благодать, Павел переходит на благодать и объясняет, как благодать действует. Вторая часть истории Иуды времен Иезекии, или Иезекии, кто как говорит, да? Победа Иерусалима, победа Иезекии, поражение Иезекии. И третья часть утешения. Цель мира – это Божий план, царь мира – Божие провидение, программа мира – Божие царство. Давайте посмотрим с вами эту персону Иезекию, сейчас немножко рассмотрим поближе, и даже то, что у вас здесь нету, мы еще посмотрим. Иезекия в книге пророка Исаии занимает определенную роль. 4 главы из 66 посвящены этому царю. 35, 36, 37, 38, 39, да? 36, 39. Имя царя Иезекии Ехиския, переводится «Господь моя сила». Ех, помните, мы говорили, это сокращение от Яхве. Он был 14-м или 13-м царем по-разному Иудеи. Воцарен был в 25 лет и правил 29 лет страной. Там места из Библии стоят, где можно это 4-й царь, 2-й Паралипоменон 29. Автор Библии уделяет его жизни 12 глав Библии. Общите 12. Как вы думаете, если Бог человеку одному уделяет 12 глав Библии, что-то хочет сказать этим Бог, по крайней мере, так или нет? Или он... Некоторых людей вообще имена стоят, и никто даже не знает, кто это такие были вообще. Да? Смотрите, 4 Царств 4 главы, 2 Паралипоменон 4 главы и Исаия 4 главы. Вот вопрос, как вы думаете, почему?
Потому что много событий произошло за это время.
Да, во-первых, в Иерусалиме происходят события, в Израиле происходят события, а во-вторых, еще как вот мне кажется, на него тоже идет фокус, на этого человека смещается. Сейчас мы с вами посмотрим. Первое. Во время его царствования пал Израиль, 722 год, Северное царство. Да? Второе. Он верил в Бога и заботился о сохранении истинного учения о Боге. Притчи вы читали с вами? Помните, что там написано? Притчи. Сейчас посмотрим. 25 глава. Это притча Соломона, которую собирали мужи Иезекии, царя иудейского. Знаете, как сегодня ездят, например, утраченные, собирают пословицы, песни на России, там, фольклор, по Германии также едут, по деревням, где-то песенку забытую, где-то мудрости какие-то. Так вот, языки, когда пришел, когда он увидел, что народ находится перед ним, смотрите, кто был в нашей таблице, перед Иезекией был Ахаз. Ахаз! Это же был ужасный царь. И теперь смотрите, Иезекия приходит и смотрит на народ Палестины, и он отправляет гонцов по Иудее и говорит: а ну-ка поедьте, соберите, где-то у нас тут не хватает чего-то, может быть, где-то что-то осталось еще от тех времен старых, когда Богу поклонялись. И начали собирать, и там поехали и собрали, набрали много притчей Соломона, которых не было, которые где-то там в народе остались еще, да, но не было. И собрали, то есть он занимался этим. И четвертое царство, он глубоко верил в Бога, да? Кроме того, третий этот царь ввел одни из самых значительных религиозных реформ в Иудее и Израиле. Отменил высоты, возобновил богослужение и празднование Пасхи. Пасху не справляли. Второе Паралипоменон, 29-30 глава. Пасхи. Что такое? Перерыв делаем? Следующее, он старался примирить Иуду и Израиль, 2 Паралипоменон 30. Он хотел, он был примиритель, он не был, он не искал войны, не искал вражды, он хотел все племена опять примирить. Там не получилось это, ну, по крайней мере, у него было желание это, да? Потом следующее, уничтожил медного змея, который со времен Моисея оставался в Иерусалиме, это сделал Иезекия. Это во времена его этот змей был. До этого времени ему поклонялись. Давид, когда был, змей этот хорошо себе существовал параллельно. И храм, когда Соломон построил, змей себе жил. Вот, видите, оказывается, его Иезекии, 4 царство, 17 глава, 4 стих написано, что уничтожили медного змея. В трудные минуты жизни, когда от его решений зависела жизнь людей, обращался к Богу, а не к людям или истуканам. 4 царств 19, Исаия 37, сейчас мы посмотрим. И доверял ему в те минуты, когда по-человечески это было нереально изменить сложившуюся ситуацию. То есть логика и обстоятельства говорили, что нет, нереально это все. И он говорил: нет, все равно Бог. То есть когда в нашей жизни складывается все так, что мы думаем, ну все, теперь Бог ничего сделать не может, поэтому нам надо найти выход, метод и спасти себя. Когда мы принимаем роль спасителя, то у языки мы видим, он это не делает, он идет к Богу. Мы сейчас с вами это посмотрим. И Бог действовал. Да? Бог сам характеризует царя такими словами. 4 царство, 17:3-5. «И делал языки угодно в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него». Вы можете себе представить характеристику Бога? Иезекия знает, что он такой перед Богом. И я хотел бы с вами одну историю посмотреть про Иезекию. Это значит, написано в 30... Откройте 38 главу. И тут же еще нам надо с вами открыть 2 Паралипоменон, 32 главу. Мы посмотрим с вами одну интересную историю. 38 глава здесь. Написано, и сейчас мы откроем. 2 Паралипоменон найдем. 30, напишите себе, 32 глава, 31 стих. 2 Паралипоменон. 32 глава. 31. Значит, смотрите. Помните историю, когда он заболел? Угу. Вот, 38 глава начинается. В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришли к нему пророк Исаия, сын Амоса, пришел к нему и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим, верно, и с преданным тебе сердцем, и делал угодно в очах твоих, и заплакал Иезекия сильно, и Господь ему продлевает на 15 лет его жизнь». Как вы думаете, почему Бог ему продлил жизнь?
За верность его.
Так, еще есть варианты?
По милости его.
По милости его.
Он услышал молитву и ответил на
него. Да. Вы смотрите, он молится, он говорит, посмотри на меня, делал я все правильно, и сердце у меня преданная тебе. Дай мне пожить еще на этой земле. То есть основание его для продления жизни, он не говорит по милости. Он говорит дела, мои дела и сердце мое. Посмотри, я такой хороший. Ну, вы видите, он это говорил. Теперь смотрите, Бог знает, мы сейчас будем Иеремия следующее проходить, обратите внимание, там мы поговорим об этом. Бог говорит, лукаво сердце человеческое в Иеремии, крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю помышления человеческие и намерения, чтобы воздать людям по их плодам их, по делам их, по плодам их сердца. Да? Иеремия думает, что он хороший, я хороший, обрати на меня внимание, я все сделаю так, как ты хочешь, продли мне жизнь. Бог говорит, хорошо. И там написано, что Бог по милости ему продлевает жизнь. Но зачем? Откройте второе Паралипоменон, теперь это место. 32 глава. Да, я сначала раньше прочитаю. 24 стих. В те дни заболел Иезекия смертельно. И помолился Господу он, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодарение, ибо возгордилось сердце его, и был на нем гнев Господень на Иудею и на Иерусалим. Чего он там говорит в Исаии? Сердце мое какое?
Преданное
тебе. Бог говорит, да ты что? А теперь дальше я читаю, 30. Он же Иезекия запер верхний поток вод Гиона, и провел их вниз в западной стороне города Давидова. Водопровод провел. И действовал успешно Иезекия во всем деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. И там потом проблема появилась большая. То есть он, если по-русски сказать, косяк сделал. Да, косяк. То есть он до этого дня, он был, Бог говорит, такого царя не было. Это самый хороший царь. И Иезекия говорит, я хороший. Посмотри на мои дела, обрати на меня, обрати на мое сердце. Бог говорит, да ты что? И Бог берет его, раз и руки от него убрал, и он... Так. Почему ты был такой хороший? И почему твое сердце было преданное? Потому что моя рука была над тобой. Помните, мы с вами читали Ездры, и была рука Господа на Ездре, и была рука... Вот почему Ездра шел такой успешный, вот почему Неемия шел и мог противостоять всем людям. И была рука Господа на нем, и была рука Господа на Иезекии, и поэтому он это все делал. А он говорит, я хороший, и мое сердце преданное тебе, и Бог говорит, да ты что, не забыл про мою руку и про меня? Ну давай посмотрим. Оставил его Бог. Зачем? Чтобы испытать и открыть все, что у него на сердце. Вот какое твое на самом деле сердце. Интересно, интересно посмотреть, если мы в Исаии возвращаемся, когда его пророк приходит, в 39 главе он его осуждает и говорит, вот за то, что ты это сделал, тебе вот такие проблемы будут с тобой теперь, да? Смотрите, 8 стих 39 главы, и сказал Иезекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек, потому что превоскупил он мир, и благосостояние пребудет в одни мои. Смотрите, как интересно. Это говорит о том, что он верующий был. Он не стал сопротивляться против Исаии. Да иди, ты что там понимаешь, я царь хороший. Он понял это. Иезекия понял это. И я думаю, знаете, если бы я был бы на месте Иезекии, я бы сказал бы, почему-то я не умер 15 лет назад. Тогда бы я этого не наделал ничего. А потому что Бог имел цель. Он ему говорит, хорошо, я тебе по милости продлю дни жизни твоей. Но у него стоит цель. Он не просто так, ну пусть поживет еще 15 лет, да? Ну, хороший парень, почему бы нет? Бог не действует по делам. Бога цель, помните, я воскресенье проповедовал? Сердце. И как только я возомнил себя самоправедным, Бог говорит, ну хорошо, сейчас уберу руку, чтобы ты увидел, кто ты. Господи! Раз рука назад опять. Что ты сам уже можешь решение принимать, ты уже сам, смотри, как ты Библию хорошо уже разбираешься, да? Ты уже это сам можешь, и это сам можешь, да? Так я тебе вообще нужен еще или нет? Да, как-то я уже и сам вроде как. А почему? Ну я же смотри, какой преданный тебе Господь. Я и это делаю, и это делаю, и здесь успеваю, и там хорошо. И отзываются вроде как неплохо обо мне. Ты бы уж мог бы тоже на меня внимание обратить. Сейчас обращу, я руку свою уберу. И ты увидишь, кто это все делает, да? Чего ты на самом деле стоишь, да? То есть посмотрите, как интересно у царя происходит. Бог дал ему болезнь. Скажите, эта болезнь от Бога была или нет?
Не все от Бога.
Бог его не заболел, скажем так, да? Не заразил, и что он говорит, хорошо. И почему? Смотрите, приходит болезнь в жизни Зеки, и он сразу ударение ставит на праведность свою. И Бог ему говорит, праведность-то моя, а не твоя. И он понял это, исходя из Исаии, вот это 39.8, он говорит, как хорошо то слово, что ты мне сказал. Так он же осудил его из пророка. Пророк пришел, ты что натворил? А он говорит, как хорошо слово твое. Он, помните притчи мы читали, только глупцы пренебрегают обличением и отвергают мудрость. Что делает Езекия? Принимает с радостью обличение от Бога через пророка. Это был действительно пророк интересный. Теперь смотрите, я еще хотел показать, как интересно здесь в Исаии написано. Исаия, интересное ударение. Если вы сравните все четыре рассказа о Езекии, вы увидите, что Исаия на определенные вещи ставит ударение. Смотрите, Исаия здесь не пишет этот грех. То есть он его не описывает так, как его описывают там, в тех книгах. То есть он пишет об этом грехе, но он не говорит, его не эта цель показать, да? Теперь смотрите, 37 глава. В 36 главе приходит, значит, Рабсак и начинает давить. Смотрите, что он делает. Он кричит так громко, и он царя позорит. Он унижает и оскорбляет царя перед всем народом. Смотрите, что он говорит. Он говорит, 7 стих. «А если скажешь мне на Господа Бога нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты жертвенники отменил Езекия и сказал люди Иерусалиме, перед всем только жертвенникам поклоняйтесь». На этого что ли? И кого приводит? Езекии, да? Теперь смотрите, дальше он говорит, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой, вот здесь где-то. Вот. 14 стих. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский, примирите со мной, выйдите, идите сюда, я вам мир даю, спасение, я вам радость принес. Смотрите, он объясняет народу, что Езекия это проблема, это источник ваших проблем. Не слушайте его, выйдите, откройте двери, я вам мир принесу. Вот вы сейчас там сидите, мы вас окружили, вам плохо там, вы страдаете. Он вас мучает. А мы радость несем и мир вам. Вы можете себе представить, что он делает, да? Теперь смотрите, он это говорит, и они приходят, и они потом приходят и рассказывают ему. И как 37 глава, когда услышал это царь Езекия, то разорал одежды свои и покрылся вретищем. И пошел в Египет. И пошел в Египет, да, за помощью. Куда они бежали, эти цари? В Египет, Маафа, да, Эфиопия. И пошел к Господу, в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, пророку Исаию сына Амосу. Он приходит в дом Господень и говорит, пророка сюда. Надо что-то делать. Вся реальность говорит о том, что надо ворота открывать. Вся Иудея, смотрите, здесь написано 36 глава, и было в 14 год, первый стих, царя Езекии, пошел Сенахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, взял их и стоит перед Иерусалимом. Это 715 год, да? Вся реальность, все события сходятся к тому, что царь, ты пойми о том, что ты же отвечаешь за весь народ. Открой ворота, ты что, их не любишь? Открой ворота, там мир! А он говорит, и куда идет? Идет к Богу. Теперь они там письмо пишут, угрожают ему, да? 37 глава, 14 стих. И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его. И пошел в дом Господень. И развернул его Езекия перед лицом Господним. И молился Езекия перед лицом Господним. И говорил, перед лицом Господним. На латыни это «Корам Део фуанги зих готас». «Корам Део». Господи Саваоф, Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, услышь. Открой, Господи, очи Твои, возри и услышь. И что? действует. Бог приходит, он говорит, смотри, я вам что хочу сказать. Все вот это, он был верный, и он действительно всегда бежал к Богу. Но Бог ему показывает одну вещь в конце его жизни. Потому что я, моя рука на тебе была. Это не ты такой хороший. Это не твои заслуги, что ты такой был. Это мое действие у тебя было, да? Интересно просто, как это... 35 стих. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Не ради Иезекии, и не ради Исаии, и не ради этих людей, которые остались в городе. И он дает им победу, и все, что там происходит, и после этого потом, значит, выбливает Иезекия, да, и говорит, ну вспомни меня, посмотри, как я делал. Ведь я же к тебе всегда бегал. Я же не бегал в Египет. Mm. Говорит, да-да, сейчас вспомним. Сейчас все вспомним, и все будет на своих местах. Кстати, пока мы сейчас перейдем ко Христу, я хотел бы вам еще сказать, заметил вы интересную штуку, это пост. Вы прочитали 58 главу? Скажите мне, пост это что по Исаии 58 главе? Что надо делать во время поста? Или что не надо делать? Я другой вопрос задам. Пост это что-то не надо делать, или пост это что-то надо делать?
Пост это надо, когда называть Господа.
Давайте сейчас попробуем с вами. Пост это что-то не надо делать? Или пост это что-то надо делать? То есть пост, к чему призывает меня пост? К тому, чтобы я пассивно сел и ушел к себе? Или к тому, чтобы я активно начал что-то делать? Ага, то пост, еще раз, пост это что-то не надо делать, или пост это что-то надо делать? То есть к чему призывает пост? К активным действиям или к пассивным уходить в себя?
Активно,
наверное. Теперь, если вы все выпишете глаголы и не будете кушать, и будете сидеть, например, 10 дней не будете есть. Я вопрос себе задал, когда читал. Смог бы я все сделать то, что говорит Бог? Идите, отпустите, развяжите, накормите, пойдите, сходите. То у меня сил не хватило на это. То есть пост, он интересную вещь имеет. А вы смотрите, значит, тот пост, который... Ну, скажем так, часто везде распространенный пост, он говорит о том, что человек это центр поста. Он говорит, надо от всего отделиться. То есть у меня есть, сейчас не так, я попробую по-другому, я сейчас экспериментирую, я просто думаю, как лучше. Значит, есть этот мир, есть люди, этот мир, и мне надо взять дистанцию от них, сесть в себя, молиться, поститься, мучиться, страдать.
Ну, изолировать себя вот так. Нет.
Потому что они что-то говорят, я злюсь сразу, пост не работает. Угу. То есть они мне все мешают поститься. Вы сейчас позвонили, я знаю, люди иногда говорят, ты представляешь, я уже 3 дня вот и пощусь, и все. И муж подошел или жена, и я разозлился, и весь пост на смарку, все, смысла нет дальше поститься. А к чему призывает Исаия? А Исаия говорит, смотрите, сейчас я вам возьму так. А Исаия говорит так, он говорит, есть люди, и есть ты. Если ты хочешь поститься, значит тебе надо вот сюда прийти, к этим людям. Причем найти всех, которые здесь, которые плачут и страдают, всех их найти, этих людей, отыскать их всех. И каждому из них пойти, к этому человеку, и помочь им облегчить их страдания и мучения. Ну, если так грубо говоря. То есть пост, который Бог пишет в 58 главе, это страдание. Это страдания мои ради блага других. Пост, который сегодня употребляют, часто, не все, но часто, которые сегодня употребляют, это страдания мои ради блага меня. Вы чувствуете разницу? То есть я перестаю кушать, я перестаю общаться, я перестаю, чтобы мне хорошо стало. А Исаия говорит... Сейчас речь не о тебе идет, сейчас речь о этих людях. Им для этого мне нужен ты. Если ты хочешь поститься, вперед на дорогу и иди заботься о том, чтобы другим стало хорошо. Это потрясающее вообще место. Я буду проповедовать, когда дойду в 6 главе. Сейчас очень наш разберемся, и потом там пост как раз будет. Помните, как он отправляет этот пост? Он говорит, если ты хочешь поститься, ну что говорит? Приди ко мне, закрой дверь, и я сейчас с тобой. Вот ты мне нужен такой. Правильно он говорит. Но теперь... Пост это не значит, когда я не кушаю. Это у меня есть отношения с Богом, и я теперь выхожу и начинаю делать, что Он хочет делать. Значит, нельзя разделить это. Смотрите, 58 глава. Пятый стих. «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли называешь постом и днем угодным Господу?» А они что здесь говорят? Третий стих, 58 глава. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не отвечаешь, не знаешь об этом». Что такое? Мы выкручиваем, выкручиваем руки тебе. Мы пытаемся как-то на тебя повлиять, чтобы ты подействовал. А ты же сказал, что надо поститься, да. Ну вот мы делаем. А что ты не функционируешь-то, Бог? Они ему претензии предъявляют. Мы мучаемся, страдаем, а ты не функционируешь. Сегодня бывает в церквях тоже, когда постят. Надо нам пост взять, держать больше и больше, и все-таки. И Бог обязательно увидит, обязательно подействует. Я просто боюсь, чтобы наш пост не был вот этим, что делали они, выкручиванием рук Господу, да? Он говорит, да, хорошо, смотрите, 6-7, половина 9-го, половина 10-го стиха, 13-14, 13-й стих, это тот пост, который Бог говорит, хорош. Я себе его выписал, смотрите. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Вот представьте себе, вы берете в дом бедняков и говорите, вы меня извините, у меня пост, я все убрал, чтобы оно меня не соблазняло, не искушало. Мне ничего нету кушать. Ну, водичку могу вам, хлебушек предложить. Но вы, представляешь, в присутствии меня не ешьте, потому что у меня тогда весь пост нарушится перед Богом. Нет, вы же понимаете, здесь вообще другое отношение. Он говорит о внутреннем состоянии человека во время поста. Теперь смотрите, дальше идет, да? «Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». 9 стих, 2 половина. «Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца». 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы и исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отраду и святым днем Господним чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». И сегодня верующие многие говорят, ты не понимаешь, что ты говоришь. Тебе легко рассуждать об этом. У меня единственный день, когда я могу все свои дела обычные переделать, это воскресенье. Бог говорит, ну хорошо, тогда возьми понедельник. Найди один день, который ты посвятишь мне тем, что ты не будешь заниматься обычными делами. Мне надо один день, когда ты выйдешь из повседневной жизни, пойдешь змеев этих там воздушных запускать, тупыми делами этим заниматься. Ты делай то, что ты не делаешь каждый день. То есть это повседневка, в которой ты как в шестеренках ваш, выйди оттуда. Я вам говорю, если мы верующие, у нас не будет другого результата, мы будем восхищаться природой ходить, восхищаться концертом каким-нибудь, куда-нибудь идти, только не вот эти стирать машинки, убирать, стирать, машин готовить, убирать, стирать, готовить, убирать, стирать, проповеди готовить, там это. Выключись ты из повседневки. Я хочу тебе и... Ты хочешь быть радостным? Да. Ну так перестань это делать. А мне все пытаются объяснить одну вещь, что мы лучше Бога знаем, когда радость получается. Брат Бог говорит, у меня есть дорога для вас, чтобы вы были радостны. Пойдемте по ней. А мы говорим, нет, Бог не знает что-то, Он не учел мою ситуацию. То есть в моей жизни, чтобы быть радостным, это надо так быть. Но результат-то истинно говорит о том, что мы не радостны от этого. То есть пост, который Исаия говорит, это внутреннее состояние человека, которое... Ты хочешь мне... Смотри, мы хотим тебе угодить. Мы постимся, чтобы... Но мы ждем от тебя, что ты действовать будешь. А он говорит, так я и хочу. Я и хочу вам радость дать. Вот, пожалуйста, идите делайте и будьте радостны. Перестаньте в субботу работать, он евреям говорит, да? Начните, значит, относиться к другим, как я к людям отношусь, со страданием проявляю. У тебя две куртки, иди одну отдай тому, у которого ни одной нету. Социальной системы не было в Израиле такой, как здесь социалам, да, не функционировал. Давайте, и будьте радостны. То есть, если я хочу обратить внимание Бога на себя, ну давайте тогда будем делать то, что Он говорит. То есть, пост у Исаия – это активный, но не пассивный. Пост не когда я от всего открутился, обрати на меня внимание Бога. Вот тут будут видны эти люди, но меня нет. И Бог говорит, вот, а я тебя вижу там. Я вот здесь на тебя внимание обращаю, а ты все какой-то меня, что мне с тобой делать? Все бедные, несчастные, депрессия, Бог молчит, не отвечает, пощусь, молюсь, воздействую на него, а он что-то никак не слушается, не работает. Поэтому я сейчас не хочу сказать, что не надо кушать и не надо там все это. Я сейчас не об этом речь веду. Я речь веду о том, какое у нас, чего мы хотим в посте. Хотим угодить Богу? Пожалуйста, вот написано. Хотим чего-то другого, значит, другого. Пост двухсторонний есть. И Христос говорит, и в Нагорной проповеди Он говорит, помажься, оденься и приди куда? Ко мне. Ты встань перед лицом моим, опять эти тесные отношения, которые он хочет. Я хочу с тобой пообщаться. Накрасься, оденься, красивую одежду, закрой дверь, чтобы тебя никто не видел. Я хочу с тобой один на один провести время. Хорошо, когда вы с ним провели время один на один. У вас нет вариантов больше. Если мы с вами будем один на один проводить Бога время, мы встанем и скажем, хорошо, а что, ты хочешь, чтобы я что-то делал? 58 глава. Иди. Ты хочешь поститься? Пожалуйста, приди передо мной. Мы с тобой сядем, обсудим все дела. И вперед там написано, что надо делать. Да? Очень интересно. 58 глава ломает современные посты во многих церквях. Они просто не вписываются. То есть это как раз таки вот этот... Мы постимся, мы смиряемся. Почему ты не обращаешь на нас внимания? Это пост для выкручивания рук Бога. Следующая большая тема в послании в Евангелии, в книге пророка Исаия, божественность, Христос. Интересно, что в этой книге описано все абсолютно, что было со Христом в одной книге. Смотрите, божественность воплощения Христа от Девы, человечность, всевластие и могущество, вечное бытие Христа. То есть он всегда был, это написано в Исаии. Унижение, смерть, страдание, воскресение, вознесение. Знаете, что свидетели Иеговы очень много цитируют Исаия книгу? Если вы хотите разговаривать со свидетелями Иеговы, нам с вами надо изучить Исаию, все эти места, и показать им другую сторону книги Исаия. Их же книгу взять и им же этой книге показать. Вот смотрите, Исаия, весь пророк Исаия практически говорит об Иисусе Христе. В первой части он рассказывает о нем, во второй части он говорит, что он придет. Да? Смотрите. Седьмая глава. Там уже и раньше это написано, да? Седьмая глава. Здесь написано. 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что это значит?
Бог с нами.
Бог Эммануэль, да? Но это же человек. Исаия говорит, что Бог будет в человеческом виде ходить по земле. Они говорят, это не может быть, сегодня говорят свидетели Иеговы. Это неправда, это не Бог. Это Сын Божий, но не Бог. Исаия говорит, это Бог. Бог с нами, одно название только Эммануэль. Теперь смотрите, сейчас 9 глава сначала, потом 8 прочитаем. Смотрите, 9 глава, 6 стих. «Ему младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на ременах его, и нарекут ему имя. Чудное, это прилагательное к советнику, запятой здесь не должно быть. Чудный советник. Бог крепкий, отец вечности, князь мира. По идее, это должно быть советник чудный. Вундабар рад гебе по-немецки написано». Подождите, это кто, младенец? То есть это человек, будет здесь человек, который будет звать Бог крепкий и отец вечности. Что значит отец вечности? Это что? Я 2 года назад проповедовал на Рождество это, вы помните? Отец, это которому принадлежит, это наблюдатель. То есть вечность, он ее отец, это мое, я отец, я здесь главный, она в моих руках. У Христа вечность в его руках. Он фактически говорит, что Христос это Яхве, это Бог, во плоти пришедший. В Новом Завете написано, Бог пришел во плоти. Это мало люди, есть люди, которые это не верят. Теперь смотрите, интересное место, 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он, кто? Господь Саваоф, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети». И будут уловлены. Кто это? Про кого говорится? Про Господа? То есть поет Саваоф, да? Кого Исаия видит в 6 главе? В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, вокруг него стояли серафимы. 3 стих. Говорили: свят, свят, Господь. Значит, вот этот Господь Саваоф, которого Исаия видит в видении, про него написано, что он будет камнем преткновения, Господь Саваоф, для Иуды и Израиля. Теперь у вас ссылка стоит на 1 Петра, 2 глава. Есть? Нету? Напишите, у кого нету, 1 Петра, 2 глава. Можете здесь себе написать. Или... А здесь...
1 Петра?
2 глава. 2 глава. Теперь смотрите, я сейчас открываю 1 Петра, 2 глава, откройте. Сейчас мы там не только 8, там не только 8, там надо раньше уже читать, да? Смотрите, 2 глава, сейчас найдут все. Петра, 2 глава, я читаю, смотрите, 3 стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному». Про кого это сейчас? «И сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий, у него не постыдится». Он цитирует Исаию. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, который они преткнутся, не покоряя слову, на что они оставлены. Бо! Это кто? Христос. Подождите, это Господь Саваоф, это Христос получается по Исаии? Это получается по книге, если мы берем Петра и возвращаемся в Исаию, то получается, что Христос сидит на троне, Господь Саваоф, и получается, что Христу поют: свят, 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 Господь Саваоф.
Это единство Бога, да?
Нет, я вам просто сам факт. У Бога есть кости плоти? У Бога есть плоть? Он говорит: Бог — это дух, а дух костей плоти не имеет. Кого же видит тогда Исаия на небе? Он видит тело. Получается, что Христос, то есть Бог, это является людям в видимом виде, это Христос, у которого есть тело, и люди были по образу Божьему созданы, по образу Христа. Смотрите, как интересно. И Петр берет это, и они, свидетели Иеговы, говорят, что Христос — это не Бог. Только эти два места соедините. У вас уже будет волосы становятся сразу, если у кого есть, дыбом, да? И мурашки идут по коже. Последняя книга Нового Ветхого Завета, Малахи. Господь Саваоф, Господь Саваоф, Господь Саваоф, Господь Саваоф, Господь Саваоф. И написано: и придет потом Бог на землю. Кто? Теперь Исаия говорит: пастырь. Господь придет и будет пасти. Христос приходит и говорит: я пастырь добрый. Это он что он говорит? Что я Яхве. Он говорит: я сын человеческий, я это. Мы посмотрим, когда в Иезекии будем идти, когда Бог, Иезекииль, когда Бог осуждает пастырей того времени, то он говорит: я приду на землю и сам буду пасти овец своих, да? Но мы сейчас с вами здесь дальше еще пойдем, потому что нам надо дальше идти здесь. И вот эта штука, она в Исаии везде, мы с вами везде ее видим, что здесь идет о Христе, постоянно все идет о Христе. Христос, 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 Христос. Здесь не говорится о Христе, здесь используется выражение: какое? Раб?
Божий.
Раб мой, раб Божий. Так вот, проблема иудаизма. Они говорят, что это Израиль. Это не про Мессию написано. Это про нас написано, про еврейский народ. Как про еврейский народ? Ну, посмотрите, вот и берут, значит, что делается? И берется, я не знал, это все делают или не все, но очень интересно говорят это. Смотрите, есть 49 глава, есть сказано такое слово, 3 стих. «И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Mm-hmm. Поняли? Значит, все, что в книге Исаии про раб мой написано, это говорится об Израиле. Это не про Мессию написано.
Здесь раб с другой буквы.
Но это у русских, а на иврите это все буквы одинаковые. Угу. И на немецком все буквы одинаковые, на немецком все существительные с большой буквы. На немецком вы это не увидите, что вы в русской Библии. Это интерпретация. У вас неправильная Библия. Израиль – это Израиль. Дело в том, мы всегда забываем одну вещь. Пророки обращаются к тем людям в то время. И пророчество как раз таки бывает, часто бывает в том, что эти события, которые там происходят, они являются туда, наперед. Светом вперед туда. Смотрите, Бог говорит, что Израиль – это сын мой. Сына моего я призвал из Египта. А в Евангелии от Матфея, в 3 главе, это говорится о Христе. Матфей берет, говорит, сына возвал я из Египта. И он имеет в виду теперь Христа. То есть он говорит, это сын мой. Подожди, но если вы откроете это место, вы увидите, что там про Израиль написано. То есть тогда, да. И теперь у меня вопрос. Если все в Исаии араб, то есть если все выражения раб мой в Исаии это Израиль, то уже в 49 главе проблема. Первая проблема с этой трактовкой в 49 главе. Смотрите. Он говорит, значит, 6 стих. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатка Израиля. Подождите. Вы видите? Уже не клеится. Угу. Если раб Израиль, то что, как тогда здесь теперь раб и Израиль разные вещи? Угу. Уже не сходится что-то здесь, да? Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простиралось до концов земли. Так вот, смотрите, что происходит. Значит, то, что непонятно, убирает, а то, что ясно, говорит, подождите, а разве банкиры не евреи? А разве деньги мира не евреям принадлежат? Мы свет народов. Мы свет этому миру. Уберите евреев, и мир рухнет. Понимаете, что происходит? Я сейчас, поймите меня правильно, я не против евреев. Я вам рассказываю, как это, когда, да, как они, как выгодно вот это все. Теперь смотрите дальше. Смотрите дальше, здесь написано. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святой, святой его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов, цари увидят и восстанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израиля, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя. Сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Видите, что здесь речь? Здесь тот, про которого я, что там какой-то, и не Бог, ну и не Израиль, какой-то еще там есть. И вот штука интересная, смотрите. 9. Сказать узникам, выходите, тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будет терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. А это кто?
Нет.
Кого он будет вести? Он же Израиль будет. Значит, кто-то будет идти с ними и будет их вести. И этот вот раб как раз-таки и есть это раб мой, про которого там написано. То есть мы видим с вами, что если мы один в один берем это, то, что написано в 3 стихе, оно уже в этой главе не работает так, как должно работать. Тогда бы должно применить. То есть здесь надо подтусовать, чтобы это работало. Подтусовать можно, чтобы работало. То есть проблем нету с этим, да? Вот, теперь смотрите, теперь самые интересные наши главы, которые это 51, 52, да, 52 глава. Сейчас мы с вами посмотрим. На следующей страничке у нас с вами есть, еще раз я хочу сказать, значит, Исаия не говорит о Христе, он не говорит Христос, он говорит «раб мой». И мы сейчас посмотрим, как вот это выражение «раб Господа» или описание «раба Господа», как оно исполнилось в Иисусе Христе, это наша с вами цель. На третьей страничке, смотрите. Значит, как описание... На третьей, теперь, следующее. Как описание раба Господня, видите? Как оно исполнилось во Христе. Вот смотрите, теперь послушайте, я вам сейчас попробую это рассказать, как если я на Израиль сейчас, на иудеев, если я на евреев это переделаю. Вот смотрите. Вот, 52 глава, 13-15 стих, видите у нас? Значит, описание раба возвеличен, обезображен, приведет язычников в изумление. Да? Смотрите, я читаю. Вот раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется в возвеличество. Подходит к Израилю, к евреям? Подходит. Они возвеличены, они успешны. Мэр Иллиноя, евреи. Да? В Америке почти все деньги евреям принадлежат. Да? Их там столько же живет, сколько и в Израиле. То есть они здесь, у нас врачи в России кто были самые умные? Евреи.
Музыканты евреи.
Мы евреи.
Артисты
тоже, да. То есть ты куда они. Смотрите, они говорят, вы что, не видите, что это про нас написано? Интересно. Дальше теперь, как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было обезображено прочих всякого лика его и вид его паче сынов человеческих. Ну и нас и гонят все. Мы не нравимся никому, нас все притесняют везде. Кто нас считает? Да, к нам идут лечиться. А вы нас-то все, посмотри, на нас все пальцем тыкают.
А погромы в России.
А погромы везде, которые всю историю только нас и гонят. Вы что, не видите, что это про нас написано, а не про Христа?
Угу.
Теперь смотри. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ними уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и узнают то, чем не слыхали. Ну так это же мы.
Угу.
Кто может нам возразить? Никакой царь не может ничего сказать, потому что мы свет этому миру, мы свет язычникам.
Mm-hmm.
Я вам просто рассказываю, как это происходит, да? Да, евреи, Израиль избранный народ, да, там эта история, мы вчера тут только долго сидели здесь, разбирались этим всем. Но Павел, когда пишет Евангелие, ну что делает Исаия? Он первую половину крошит Израиль. Перед тем, как начать заниматься язычниками, а потом крошить язычников, а потом он говорит, все грешные на земле. Нету, что евреи, что не евреи, все забыли Бога. И теперь, значит, в Римлянах Павел пишет. Павел, еврей из евреев, иудей из иудеев, то есть до мозга костей пропитанный иудеем. Уж как не ему бы сказать, что мы лучше, чем все остальные здесь. Однако он в третьей главе, в Римлянам пишет, сначала начинает евреев осуждать, потом язычников, а потом, значит, всех. И потом, что он пишет? Мы вчера долго читали, 10-11 глава Римлянам. Что он пишет? А их отступление для вашего спасения. То есть он, там очень интересная история. Я сейчас не хотел бы эту тему. Я просто... Да, наша тема сейчас не это показать. Я бы хотел бы то, что мы хотим показать, что описание раба Господня здесь. В то время, да, мы ясно видим, что они унижены. Мы ясно видим, что они презренные. В то время. То есть тогда можно один в один сказать, точно это про Израиль написано. Точно они попираемыми всеми народами были. Да даже тогда, вот когда Исаия это пишет, они, Ассирия их просто попирает, их просто как червей всех уничтожает, Израиль, народ. Обезображены, они детей едят, они сидят, 586 год, они варят детей в Иерусалиме, сидят своих. То есть мы видим, но мы с вами также видим, что это Мессия, который придет, один в один эти пророчества сбываются в Иисусе Христе. Один в один. Вот смотрите, 13 стих. «Возвеличен очень высоко, возвеличен». Филиппийцам 2:9-11. «Бог возвысил Христа еще больше, возвысит при втором пришествии». Там написано, «И преклонится перед Ним всякое колено, исповедует всяк Его, и Бог даст Ему имя выше всех имен». Есть?
Есть.
52:14. Обезображен вид его, Матфея, избиение на допросе. Написано, что его лица не было на нем. Его узнать невозможно было. Люди, проходившие, увидя его, а это кто такой там? А это Мессия, Христос, Иисус. Да вы что? Не может быть. Теперь смотрите, 52:15, приведет язычникам в изумление. У вас написано «окропит», а в русской это не видно. А в немецкой написано, в оригиналах стоит, так многие народы приведет в изумление, здесь написано «бешпрэнгт», «окропит». Что значит «окропит»? Если мы берем с вами Ветхий Завет, мы видим, что окропление – это освящение, очищение было, или искупление крови, да? Смотрите, написано, 1 Петра, смерть Христа приносит прощение грехов, окропление – прощение. Это картинка туда. 53:3. Презренный умолен. Иоанна 1:47-50. Был отвергнут многими, особенно религиозными вождями. 4-6 стих, 53 глава. Страдал за наши грехи, наказуем был Богом. 1 Коринфянам 15:3. Умер по Божьему плану за наши грехи. Тоже Божий цель. 53:7. Не отвечал на страдания и побои. Марка 14:60-61. Молчал перед своими обвинителями. Здесь, кстати, написано, цари закроют рот перед ним. Помните, Пилат?
Mm-hmm.
Он не знал, что делать. А перед Павлом, когда он Христа проповедовал, они цари стояли, они не знали, что делать. У них аргументы все закончились, да? 53.8. Был казнен за грехи людей. 2 Коринфянам 5.14.15. Умер за наши грехи. 53.9. Погребен у богатого, но причислен к злодеям, хотя не было на нем вины. Марка 15.27.28. Был распят между двумя преступниками, похоронен у богатого во гробе. Причем некоторые говорят, что это потому, что Христос, он все просто так повторил, что в Исаии написано. Но тогда ему надо было договориться, чтобы его там, он тогда договорился, чтобы его там похоронили. Mm-hmm. То есть он все так разделал, все так запрограммировал, всем денег заплатил и все так сделал, чтобы они все сделали точно так, как там написано. И такое даже говорят, да? 53.10. Бог поразил его и предал на мучение, но у него будут последователи. Римлянам 4.25. Стал жертвой за наши грехи. То же самое. 53.12. Получит вознаграждение, так как отдал себя на смерть. Филиппийцам 2, Евреям 1 глава. Получит вознаграждение, так как жизнь отдал свою. И теперь смотрите, я хотел бы вам еще одну штуку сказать, что у меня на этой неделе была встреча с одним человеком. И этот человек мне сказал такую вещь. Кстати, ее часто проповедуют и правильно в принципе говорят, но это одна сторона. Смотрите, мне говорят, что когда Иисус Христос на Голгофском кресте был, то Бог оставил его там, на Голгофском кресте, там Бога не было. То есть Бог был где-то здесь, треугольник, скажем. У меня вопрос. Если я читаю пророка Исаия, 6 глава, Господь возложил на него грехи всех нас. Видите? И Господь возложил на него грехи всех нас. Да? Угу. А теперь 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Так кто распял Христа? Угу. Евреи? Я сомневаюсь в этом, по Исаии там их даже нету. Получается, что Бог как раз-таки на Голгофском кресте, и был Бог, и Бог говорит, так как здесь собрался грех всего мира, то единственная реакция на грех Божий, Римлянам 1 глава, излив гнев. И гнев это был не евреев, и не язычников, и не римлян, и никого других. Гнев Божий пришел и убил Христа. Бог убил его на Голгофском кресте, Исаия это говорит, он был поражен. Бог его туда поставил, Бог положил на него грехи, Бог его поставил на крест, Бог положил на него грехи и убил его.
А почему тогда, помнишь, когда он молится,
да,
он говорит, за что ты оставил?
Почему ты меня оставил? То есть то, что он его оставил, это означало, что он с ним контакт потерял. Бог не отвечает, не разговаривает с ним.
То, что он как бы не реагирует на его...
Ну, оставленность Христа на кресте, Бог, там был собран весь грех всего мира. И Бог там не может присутствовать. Бог, святой Бог, он не может присутствовать нам на кресте. Все, он убивает Христа. Но получается, то, что у нас, то, что нам вменяют христианам в сумасшествие, мы говорим, что Бог сам себя получается. Он говорит, получается, тогда Бог сам себя убил, что ли, на кресте? Поэтому вот этот Христос воплощенный должен быть, этот Бог воплотившийся на Христе, и Бог тот на небе, триединство Божие, он его поражает на Голгофском Христе. Нет, непонятно. Поэтому Бога никто понять не может. Поэтому мы и говорим, что если вы хотите понять Бога, то Христос говорит, кто знает меня, тот знает Бога. Я живу так, прожил на этой земле так, как должен прожить. Его цель была прийти сюда и показать человеку, как надо прожить здесь, чтобы быть угодным Богу. В принципе, поэтому я вот это «Отче наш». Почему он говорит «Отче наш»? Он говорит, молитесь так, «Отче наш», да, он не мой, он ваш. Да, он говорит «Отче наш». И я вот с вами молюсь этой молитвой, хотя мы с вами увидим, почему она в кавычках стоит, потому что он не мог молиться один в один этой молитвой, у него не было грехов. Прости мне долги мои, как я прощаю должника моим. Он не мог это повторить. Он никому ничего не должен был. У него не было грехов никаких, у него не было. За что прощать Христа? И поэтому, если вы его молитву увидите, вы увидите, все элементы есть, кроме некоторых. Их нету. Он их просто у него, они не могли быть у Христа. А у людей они могли быть. И поэтому он говорит, молитесь вот так, и он их от себя отделяет. Говорит, Отче наш, и в то же время он их отделяет. Говорит, смотрите, это ваша должна быть молитва. Если вы его посмотрите, молитву Христа, точно так же славит царство, точно так же обращается к нему, но он не просит простить долги в себе, например, да. То есть очень интересная тематика, вот это с Иисусом Христом. Просто хотел вам сказать, что просто чтобы вы увидели, что его. И поэтому один человек сказал, сейчас не знаю, не помню, кто это сказал, что евреи распяли Христа словами, Римляне распяли его руками, а мы распинаем его делами. Поэтому какая разница? И вот эта вот в христианстве проблема была в начале, вот в середине века, что посмотрели, сказали, подождите, а кто нашего Господа распял? Евреи. Так их надо уничтожить. Им надо отомстить за то, что они... Ты смотри, что взяли Христа, распяли, а он царство здесь на землю принес. А если бы они его приняли тогда, то, глядишь, и жизнь бы другая здесь совсем была. Сейчас мы тут в раю жили, да? В Библии же написано, тысячелетнее царство. Это они виноваты, оказывается, что мы не живем сейчас. 1000 лет, посчитайте, мы бы еще бы жили бы в раю. Вы понимаете, почему христиане начали гнать евреев? Они говорят, это они виноваты в этом. Это они его распяли, нашего Господа. Получается, что и война до сегодняшнего дня, ведь христиане и евреи, это такая тематика, больная тематика, где колючая она, да? Так что мессианские евреи некоторые, они, если ты им скажешь, вы христиане, скажут, нет. Мы не христиане, мы мессианские евреи, но мы не христиане. Некоторые скажут вам так, да? Некоторые не скажут, но подумают. Они скажут, не-не-не, меня с ними не надо равнять, да? Почему? Потому что они его распяли. А что говорит Исаия, кто его распял? Я, это мне было угодно. Пойти, получается, если так взять, они сделали волю Божию. Конечно, нам это в голове непонятно. И поэтому Петр обращается и говорит, он им обращается и говорит, вы того, которого Бог определил на господство, вы распяли своими руками. Что они делают? Каются. И им всем простили это. Тысячи прощенных евреев, которые распинали Христа. Почему? Возьмите себе вопрос. Потому что они исполнили волю Божию. Бог к ним обратился, они покаялись и им простили грех. Распятие Христа прощается. То есть каждое наше дело, которое мы делаем, мы фактически распинаем Христа там, и Бог нам так же прощает, как этим людям, которые кричали «распни его, распни его». Каждый раз, когда я делаю грех, я кричу «распни его, распни его». Мне не нравится, как он делает. Я не хочу, чтобы он лез в мою жизнь. Я сам буду принимать решение. Распните его, он мне не нужен. То же самое, чем мы отличаемся от тех людей. И поэтому, помните это, да? Теперь я хочу, еще тут два есть такие, Бог в книге пророка Исаия. Еще очень интересно. В книге пророка Исаия слово «Господь», «Яхве», использует Исаия более 300 раз. Представьте, 66 глав. Слово «Элохим», «Бог», 13 раз. Переводится это «Бог», «Господь», «Повелитель», да? Слово «Бог Адонай», «Адон», 48 раз, подчеркивает господство Бога над своим творением. Мы с вами разбирали имена Бога. «Господин», «Государь», «Владыка», «Властелин». То есть «Адонай» — это говорит, что я его раб. Если я Бога называю «Адонай», значит, тут же говорю, что я раб твой. Все повели, что я сделаю. Слово «Бог Саваоф» или «Хердгер Шарон» по-немецки, или «Яхва Цебаот» называется на иврите, да? «Господь воинств», 52 раза. Это Яхве, который владычествует над воинствами небесными и земными. Представьте, что если это по Исаии и Петру, это Христос. Получается, тот парень молодой, который ходил по земле. Но вы можете себе представить, как вот иудеи, если они столетиями, тысячелетиями верили, вот, и вдруг приходит какой-то парень, 30 лет, ну салон, сопляк еще какой-то, и говорит, это я. Он говорит, ну вот представьте, реально. Вообще. Ну ты, слушай. Слушай, ты вообще, ты в своем уме, нет? Ну ты хоть понимаешь, что они говорят, богохульствуют. И распяли его за то, что он себя сделал равным Богу. То есть это явное чистейшее воды богохульство. Ну. Вот представь, 30 лет парень молодой. Приходит, говорит, о, ну, еще чуть-чуть. Все 4 года был бы.
Так, штаны на лямках.
Да. Приходит и говорит, здравствуйте, я Бог. Ну, приехали. Ты, парень, что-то напутал. Значит, да? Выражение «Господь, Господь Саваоф» 10 раз. Выражение «Бог Израиля» 12 раз. Выражение «Святой Израилев» или просто «Святой» 25 раз. И слово «Искупитель» 13 раз во второй части. И только 5 раз во всем остальном Ветхом Завете. Бог, вот эту книгу мы с вами прошли. Это мощнейшая книга Библии. Еще интересно, что в этой книге Исаия один из людей, который четко и явно описывает суверенитет Бога, что все под его контролем идет, и никто не может на земле что-то сделать против. 14 глава, 24 стих. Давайте напишем. Значит, первое. Все, что запланировал Бог, сбудется без сомнения. 14 глава. Исаия, Я себе это все подписал, 24 стих. «Склятвую, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как попределил, так и состоится». 14 глава, Рина. У тебя открыто? О, уже смотрю, там помечено, там все изрисовано.
Это один на фигуре, у меня такая. Она просто маленькая, поэтому я ее сам.
А в ней искать неудобно, да? Когда к своей уже привыкаешь, где это?
Не то, что привыкаю.
24 стих я сейчас прочитал. Видите, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Теперь 27. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Помните, сатана подходит к Иову и говорит, «Не ты ли оградил его со всех сторон?» Вот если я поставил, то никто не может. Это единственное приоритет. Поэтому, кто дал жизнь, тот ее и взять может. 46 глава, теперь 10 стих. Давайте посмотрим. 46 глава, 10 стих. Это тоже тематика в Исаии. Ух, она сильная. Это просто одни из ярких. Я везде сбоку писал суф, рука, суверенитет. Это только самые яркие сейчас читаем с вами. Да? «Я возвещаю от начала, что будет... В конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорит. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Да? 42 глава, 8 стих. Напишите, Бог не позволит никому забрать у него славы. Ну, теперь смотрите, если Бог такой суверенный, он говорит, все, что я запланирую, сделаю. Теперь представьте, есть в Библии... «Ничто не вырвет тебя из руки моей». А верующие говорят, я сам могу уйти от Бога. Получается, я сильнее руки Бога. Так получается. То есть я говорю, меня ничто не вырвет, я передумаю, захочу и уйду. Получается, мое захочу сильнее его. Он берет меня и говорит, ты в руке моей, ничто тебя не вырвет. Я говорю, я уйду, мне не нравится здесь, спасибо.
Но есть же люди, которые про это уходят.
Эта тема сама для себя, да, уходит. Но вопрос сейчас заключается. Сейчас я беру сначала вопрос, если мы берем даже Ветхий Завет, не говоря уже Новый. И Бог говорит, все, что я сказал, все сбудется. Христос говорит, все, что Отец придет ко мне, я воскрешу в последний день. То значит, получается, надо разбираться не с этим вопросом, а с другим вопросом, почему они назывались верующими и не были таковыми. Или, быть может, это верующие, которые заблудились, блудный сын. Пришло время, он вернулся к отцу. Он был всегда сыном. Отец не отказывался от него, не говорил, все, он ушел, теперь это не мой сын. Забудьте его, вычеркните, с моим именем больше не равняйте. Так он сказал? Нет, он ждал его издалека и побежал к нему навстречу. Сказал, сын мой, который пропадал, но нашелся. Видите? Поэтому эта тематика для себя, я просто сам факт хочу просто такой немножко так анкраться. Это больная тема тоже в церквях разбирается, где люди говорят, что мы сильнее руки Бога. Фактически получается так. Бог говорит, я тебе гарантию даю, я говорю, я все равно уйду. Просто самая интересная тема. 42 глава, 8 стих. Бог не даст своей славы никому. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Что сказал Иезекия? Я хороший. Он говорит, да ты что? Угу. Бог заботится о своей славе. Он говорит, я. Я в Исаии книге выписывал, по красным подчеркивал. Он избрал, он излил, он оправдал, он обратился, он поставил, он... Везде, попробуйте, поподчеркивайте глаголы в Библии, где написано, что я сделал, я избрал, я оправдал, я... Вы увидите, скажете, ничего себе, вот это да. И 48 глава, 9-11 стих еще мы с вами прочитаем. Бог спасал Иудею ради имени своего, а не из-за чего-то другого. 48 глава у вас стоит, да? Ради имени напишите, ради имени своего. 48 глава, 9-11 стих. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Я ради себя это все делал. Исаия описывает в своей книге Бога, Его дела, которые Он делал, делает и будет делать до конца времен. Как вы сегодня сказали перед началом. И сегодняшнее, и прошлое, и будущее. Туда аж до самого конца. Если вы хотите восхищаться Богом и Его величием, то читайте эту книгу. Она поможет сформировать у вас истинное представление о Боге, Его характере и сущности. И еще я хотел бы вам одну вещь показать перед тем, как мы закончим. Это 51 глава. Нет, это не 51 глава. Сейчас я скажу, 59, по-моему, глава. 61 глава. Посмотрите, 61 глава. Здесь говорится: «Дух Господень Бога на мне, ибо Он, Господь, помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных». Мы с вами видим, что это уже не произраильский народ. Что они даже уже после Христа, даже язычники, это для них был табу. А здесь написано, что я как раз таки пойду к ним, ко всем. Сокрушенным проповедовать, как именно в этом Христос обвинял религиозную верхушку того времени, что они это не делают. Теперь смотрите, это цитируется Лука, 4 глава. Давайте сначала цитату прочитаем, которую Христос говорит, а потом посмотрим, чем она отличается от оригинальной цитаты. Лука. 4 глава. Мы вчера тоже с этим сидели. Здесь немножко там не та ссылка стоит. Так, 4 глава, 18 стих. Смотрите, 17 стих. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятную». Точка. Закрыв книгу и отдав служителю, сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Смотрите, докуда он цитирует. «Проповедовать лето Господне благоприятно», 19 стих. А теперь прочитайте то, что он цитирует из Исаия, 61 глава. Прочитайте 1 и 2 стих полностью. А я пока здесь нарисую.
«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темниц, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих».
Что не сходится?
Не сходится?
Да.
Где стоит еще день мщения.
И день мщения. А Христос перед буквой И закрывает книгу и говорит: «Ныне исполнилось сказанное пророком». Угу. А остальное?
Еще исполнилось.
Вот, представляете, он берет, разрывает пророчество. То есть он пророчество Исаии, которое шло, он его разрывает. Если вы помните, я вам рассказывал это, еще раз расскажу. Значит, когда пророки, вот это ветхозаветные пророки, смотрели на пророчество, они примерно, если так можно сказать, если это треугольник стоит, да, а это квадрат, то когда они смотрели, они видели вот такую картину. Они видели два пришествия Христа в одном. Христос явно здесь разрывает и показывает, что я вам сейчас показываю одну штуку, которую вы упустили. И Даниэль, когда мы будем Даниэля проходить, вы увидите это. Он между 69 и 70 седмицей паузу делает. Увидите потом, разрываете. И с другими словами, Христос говорит, что вот это... Смотрите, он говорит, он читает до буквы И и говорит: «Ныне исполнилось сказанное пророком». А мщение и суд будет когда? Он не говорит. Но мы видим, что он разрывает пророчество. То есть Исаия пишет вот так, и теперь смотрите, почему Христа? Они говорили: если ты Христос, ты должен принести с собой мир и мщение народам. То есть ты должен нас сделать свободными, и царств, и мы, значит, здесь должен быть мир, который Исаия пишет там. Овечка пасется с волком, и все радостны, и все. Где он? Где это мщение? Нету его, поэтому ты не Мессия, ты не тот, который должен был прийти. А он говорит: вот это сейчас со мной исполнилось. И он говорит: ну я приду еще раз.
А это еще будет.
А это еще будет, и он обязательно придет. Так вот, те люди, которые вот так верят, они говорят, что это, поэтому это не мог быть Мессия. Если он придет, это два должно в одном исполниться. А он это смотрит вот так, то, что они не видят сверху, и говорит, это очень интересная штука, где сам Иисус разрывает пророчество. То есть это не апостолы пишут, это Христос берет. Почему он это делает? Потому что он имеет право, это его слово было. Это он писал. И поэтому он берет его, показывает. Цак, разрывает и говорит, вот это сегодня исполнилось. А это еще нет. Этому еще не время. И дальше потом Даниил, он это тоже пишет. Мы с вами, когда Даниила придем, мы увидим, там 70 на 7, он говорит, должно быть 77. Да? И потом он 69, и 69, и 70, он их разрывает, эти две, и между ними перерыв. И мы видим, и он там считает, он говорит, придет Христос, от Христа потом будет столько-то в дней, по дням считает, и будет вот это.
Ваня, очень интересно. Вопрос.
Очень.
Вот у меня в 45-й главе, так вот тут есть пророчество, что Господом будет оправдано и прославлено все время Израиля.
Да, тут есть, что да, вся...
Читал, что будет только остаток.
Да, остаток спасется.
Вот
и... И в Римлянам тоже написано, в Римлянам Павел пишет, что весь Израиль спасется, приводит, и потом он говорит, что остаток спасется. И в Откровении написано 144 тысячи. Здесь разные есть толкования на эту тему, да, но одно из них есть, что все те, кто будут на земле. То есть, когда царство придет, то все они спасут, то есть, эти люди спасение получат. Теперь второй вопрос. Здесь идет речь о спасении в вечную жизнь или спасению от притеснения?
Ну, я так... Понимаешь, речь идет о вечной жизни.
Вот я и говорю, то есть если мы исходим из вечной жизни, тогда нам надо смотреть, что дальше говорят. И мы видим, что не все. А если мы говорим, что это, что когда он придет на землю, установить царство, и будут жить, и все, и спасение, и никто трогать не будет, тогда да, тогда все, кто там были, они будут спасенные от этого.
Тут, в общем, тут, конечно, много.
Да, поэтому это не так, поэтому чего много богословов, люди по 50-60 лет Библию изучают, и на некоторые вопросы они стоят, говорят, ну, наверное, вот так.
Никто... То есть некоторые вопросы вообще...
Не, потому что мы видим с вами в Откровении 144 тысячи.
Да.
12 тысяч по каждого колена. Теперь либо мы это будем подтусовывать и говорить, что это прообраз Бильд, или мы говорим, да, тогда так, но тогда это уже не все. Понимаете, да? То есть, если здесь... И я до сегодняшнего дня, так как я не обладаю этой всей информацией, я не знаю, тоже у меня ответов на многие вопросы нет. Я себе говорю так, я говорю, что это народ Израиль, это Божий народ, он их избрал. У него есть своя программа на этот народ, и он с ними будет сам разбираться. Павел говорит в Коринфянам, 2 Коринфянам, 3 глава, что до ныне находится покрывало на глазах их, и они, читая Моисея, не видят там Христа. И покрывало снимается через Христа. То есть Христос сам снимает покрывало, а они... Христос! Это был, да? Это его прерогатива. Он снял, они раз поверили. Он снял, они раз поверили. Он сам с этим народом разбирается. Мы видим, Павел пишет в Римлянам о том, что они отсечены до времени. А значит, будет время, когда их обратно приделают. Никто не знает, когда и как это будет происходить. И поэтому я как бы так, знаете, правильно, неправильно, не знаю. Может быть через некоторое время, может, я изменю это. Я как бы так говорю, так аккуратно, я говорю, знаете, это не мой народ. И не я его избирал, и не я с ним буду счеты сводить, и не я его оправдывать буду. Моя задача, иди проповедуй Евангелие. Я иду и проповедую евреям, не евреям, мусульманам. Всем остальным наша задача идти рассказывать Евангелие. Единственная дорога на небо Иисус Христос. Снимет он покрывал и покается еврей. Слава Богу. Нет, значит, это его проблемы. Это не мои.
Вопрос тонкий, да?
Вопрос тонкий. И весь вопрос заключается в том, что, скорее всего, здесь имеется в виду тысячелетнее царство. Ну, я думаю. И так многие думают, да? Потому что мы видим с вами, что когда Господь придет, от малого до великого все будут знать Его. Это говорится в Иеремии и в Иезекииле, мы сейчас будем читать, там написано, Новый Завет заключу с Домом Израиля, с Домом Иуда, ввожу закон мой в сердце их, и от малого до великого будут знать меня. И отцы и дети, Петр цитирует книгу пророка Иоиль, цитируется, мы видим с вами, что в этот момент все до одного, кто находится, все спасены и все знают Бога. Может быть, это имеет в виду Исаия. Увидим, когда придем на небо.
Ну, в общем, некоторые места покрывают.
Некоторые места стоят. В Библии таких много мест. Да?